Due Risonte. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского уточнения, когда... можно сказать, необходимо вдруг и установление этого миропонимания. Установление, конечно, не в отношении к основным догматическим истинам христианской веры, которые были фактически окончательно сформулированы в целом еще в течение первого тысячелетия от Рождества Христова, а применительно каким-то, может, совершенно новейшим явлением в современном мире, которые, как мы видим, порой получили свое место в этом мире, или получают совсем недавно. К примеру, как тот же искусственный интеллект или нейросети. Повторюсь, это к примеру, которые являются вроде как просто новейшими средствами и следствиями развития научно-технического прогресса, но, тем не менее, одновременно с этим являют очень серьезные вызовы, в том числе и для христианского миропонимания. Последние сюжеты наших горизонтов мы посвятили теме монархии, монархического образа правления, некоторым неизбежно необходимым историческим экскурсом и выкладкам на этот счет, начиная еще со времен Аристотеля, Полибия и других мыслителей, философов, историков, которые касались вообще самого принципа порядка того или иного правления, тех или иных образов и способов правления, управления, и как это осуществлялось в те или иные эпохи. Очевидно, что явление истины во Христе, Боговоплощение, евангельская история, они явили и иные возможности, и иные, в том числе, нравственно-духовные требования к образу правления, к образу осуществления политической, государственной, социальной жизни. И, как мы знаем, это прямо проявило себя в IV веке от Рождества Христова, во времена правления Константина Великого Равноапостольного. И благодаря тем исключительным деяниям и реформам, на которые он решился, осознав, что истина действительно во Христе, и что устроение жизни земной и, собственно говоря, образ и опыт правления не больше и не меньше, как в границах Римской империи, которая в этот момент, безусловно, также переживала определенный кризис, в том числе кризис и имперского, и императорского образа правления. И на последующие века и столетия это дало такую направленность развития христианских царств, государств, христианской цивилизации или христианских цивилизаций, по меньшей мере, западноевропейской, ну, ставшей католической, потом разделившейся и на католичество, и на протестантство, которое, в общем-то, тоже оказалось неоднородным, и Восточную Римскую империю, которую мы называем Византией, хотя, как известно, сами подданные этой империи себя таковыми никогда не называли, а считали себя по-прежнему ромеями, римлянами, ну и Византия это просуществовала добрую еще 1000 лет. Не без проблем, в том числе в осуществлении самого вот этого монархического принципа, если почитать историков и почитать труд Льва Тихомирова, монархическая государственность и другие, в том числе, можно брать его труды, на которые мы в особенности опираемся, потому что Лев Тихомиров, он с особой тщательностью, такой мировоззренческой, прежде всего, твердостью христианской, этот вопрос исследовал. Ну, вопрос именно развития, становления, трансформации именно идеи монархического правления, монархической государственности. Ну, в условиях западной цивилизации, как известно, после эпохи Карла Великого, где, может быть, эти принципы пытался Карл Великий реализовать наиболее оптимальным образом для западноевропейской цивилизации того времени, но потом, собственно говоря, наступает уже эпоха такого западноевропейского абсолютизма. Абсолютизм – это, по большому счету, есть все-таки искажение истинного монархического принципа. Ну, еще и в борьбе, собственно говоря, с папской властью, в том числе эта трансформация происходила и произошла, которая исходила из безусловного принципа такого папоцезаризма, полной власти первосвященника, в том числе и в светских вопросах, и над властью светской. Ну, это привело к соответствующим результатам историческим. Вот. А в Византии мы, в Восточно-Римской империи, видим попытку, то, что называется, симфонией, то есть такого конкордата взаимодействия власти духовной и светской, ну, которую можно назвать действительно таким соработничеством на благо всех подданных при определенном равноправии той и другой власти. Хотя это все, конечно, осуществлялось не без серьезных проблем. Лев Тихомиров справедливо указывает, что одна из этих проблем – это то, что имперская власть Восточно-Римской империи после Константина Великого унаследовала такой, в общем-то, принцип делегированности власти самодержца, ну, императора со стороны сената, народа. Это такое было наследие еще республиканского Рима, от которой даже и Восточная Римская империя в последующие столетия окончательно отказаться все-таки не могла, но это рождало все равно определенные проблемы. Сейчас не будем на них останавливаться. Но, в конце концов, невозможность окончательно все это разрешить, видимо, и приводит к падению Восточной Римской империи в 15-м столетии под натиском турков-османов. И тут мы, собственно говоря, подходим к истории нашего государства, русского царства, русского народа, которое с определенного момента себя начинает воспринимать именно как Третьим Римом, как преемницей не только веры православной истинной, но и преемницей истинной царской государевой самодержной власти, которая должна служить осуществлению правды Божией на земле. И воспринимает себя как самодержца, власть самодержца, царя, не как делегированную со стороны каких-либо республиканских институтов или народа даже, а как делегированную от самого Бога. И в этом смысле настоящая самодержная царская власть, настоящая монархия, она является именно что делегированной теократией. Ну и вот здесь есть много о чем поговорить, потому что, как мы видим, при всех попытках осуществлять не просто властный принцип, который имел место на Руси, еще начиная с княжеской власти, у которой тоже бывали всегда свои проблемы, в том числе проблемы там, наследования, передачи власти, княжеские там, междоусобицы и так далее и тому подобное. Но власть князя всегда тоже была важнейшим властным принципом в истории Руси, пусть еще она не имела такой сакральной ценности, такого сакрального же значения, как это начинается в более поздние времена, как минимум с Ивана III. И при его внуке Иоанне IV Грозном просто происходит такая окончательная утвержденность, именно поставление, помазание царя, как, безусловно, Божьего помазанника, Божьего служителя, который ответственность несет исключительно перед Богом, не перед какими другими институтами, и это, в общем-то, народом-то приемлется, как вот Тихомиров указывает, приводя определенные афоризмы, поговорки, имевшие место быть в русском народе, что, к примеру, если народ согрешит, то царь отмолит, а если царь согрешит, то народ уже не отмолит. Это, в общем-то, характерно. И здесь, собственно говоря, вот и возникает очень много вопросов. То, что Иван Грозный, Иван IV, например, как некую доктрину излагал и в письменном виде, в том числе в переписке с беглым князем Курбским, это все звучит положительно, это все звучит, можно сказать, хорошо, но оно звучит, я бы сказал, так, для современного восприятия, может быть, несколько лозунгово. Потому что возникает масса вопросов. А как это все, этот принцип служения царя, подчинения народа, как именно правде Божией, осуществление правды Божией на земле, а как это все в реальной жизни, в реальной эпохе, в истории нужно было и нужно осуществлять, в том числе применительно к существующим институциям земным, социальной ситуации, к аристократии, к армии, дружине, боярам, самим крестьянам, армии, по датному сословию и при Иоанне Грозном, и далее еще до Петра I существовали такие демократические институты, существовали земские соборы, церковные соборы регулярно собирались, существовали приказы вместо, сказали в наше время, министерств, аналоги, то, что сейчас назвали бы думские собрания, но как вот все-таки самодержавная власть должна была себя, повторюсь, как проводник правды и воли Божией здесь, в земном царстве, себя вести и осуществлять. Можно поиначе еще вопрос задать? А как царская власть могла бы быть застрахована от собственных грехов? Потому что если действительно царь согрешает, а народ не отмолит, тогда это может грозить самыми серьезными катаклизмами. И так далее. И ведь очевидно, что к воцарению Петра I царская власть самодержавную приходит в определенный кризис. И через смуту, и через раскол. Так что, собственно, и реформаторство диктаторское Петра оказывается отчасти, может быть, и, увы, неизбежным. А это влечет уже в последующем в уклонение, что называется, уже в абсолютизм на нашей русской, почве, то есть приводит к искажению истинного монархического принципа, а в последующем как одна из причин к русской революции. Вот на эти темы, наверное, в один сюжет не управимся, но поговорим, поскольку они являются очень интересными и важными не только, я думаю, для чисто исторических экскурсов, но и для понимания того, что с нами в наше время происходит. Пожалуйста, Георгий, вам слово.
Да, но мы уже обсуждали вот эту монархическую власть, особенно так, как ее понимал Лев Тихомиров, и, собственно, вот эта его книга «Монархическая государственность» – это, наверное, вообще лучшая книга и вообще единственная такая стройная, понятная, осознанная теория монархического государства и вообще идеал, вообще, можно сказать, любого государства. Мы говорили, что с одной стороны, человек как бы рожден свободным и нуждается в свободе. И Лев Тихомиров тоже пишет, что для того, чтобы мог человек реализовать свои творческие возможности, мог творить, созидать культуру, ему нужна свобода. Он даже пишет, что для того, чтобы вообще был порядок, нужна власть, но чтобы был в этом государстве, чтобы народ родил высоких людей, нужна свобода. И он описывает, Тихомиров, вот, природу власти, потому что основа общества, как он пишет, это кооперация чувств, желаний и представлений. И вот он пишет совершенно дословную цитату: «Свобода необходима, потому что без нее не будет высокой личности, власть необходима, потому что без нее не будет общественной кооперации». И как раз основа общества – это кооперация чувств, желаний и представлений. Зачем нужна вот эта вот кооперация вообще чувств, желаний и представлений, вообще общества? Почему бы человеку не жить совершенно свободным? Потому что и так устроен вообще наш мир, что если человек остается один, он становится не свободен, но уже он не свободен от природы, от стихий природы, от каких-то там неурожаев, от зверей, землетрясений. И, собственно, точно так же он впадает еще в большую зависимость от стихии мира в одиночестве, да, тем более, что если вокруг есть другие люди, какие-то там банды, тем более он не свободен от произвола каких-то других людей. То есть как раз свободу ему дает государство, обеспечивая порядок, законность. И вот когда в государстве законы подчинены высшей правде, когда законы государства пытаются и в значительной степени подражают или, так сказать, воплощают божественные законы справедливости и милосердия, да, тогда человек вообще не ощущает на себе вот этой несвободы. Да. Наоборот, он ощущает свободу творчества, потому что вот эта кооперация, вот этот закон, вот эта защита добра от зла, истины от лжи, которую осуществляет государство, она дает ему и как раз это чувство свободы и возможность творить культуру. Вот как раз одно из свойств культуры, что пишет опять Тихомиров, он причем ссылается на Победоносцева, что вообще вот человеческой личности свойственен поиск идеала, которому можно было бы без зависти подчиниться. Без зависти подчиниться. В наше время это, конечно, звучит уже как вообще что-то невозможное, да? Хотя во все века и тысячелетия это было как бы просто такое естественное чувство. И тем не менее оно все равно присутствует, и, как пишет Тихомиров, особенно это ярко проявляется у женщин. Они тоже ищут идеал, мужчину, которому можно подчиниться без зависти, можно довериться, который будет как раз защищать ее и обеспечивать возможность там, для продолжения рода и воспитания детей. Поэтому первая задача власти – это, конечно, порядок. Но опять же, вот этот порядок, как я говорил, он тогда только не стесняет людей, когда он основан на правде. Если он основан, и люди понимают, что никакой правды нет, и справедливости нет, и власть говорит одно, а делает другое, тогда возникает вот это ощущение несвободы. Ну, вот можно привести пример. То, что власть делает с телеграммом, например, да, и навязыванием, вот, например, Макса. То есть это ощущается как неправда, потому что всем понятно, что никакого общественного и государственного интереса за этим не стоит. За этим стоит частный, корыстный интерес, но если за ним еще стоит и государственный интерес, то опять же этот государственный интерес основан не на правде, не в интересах народа делается, а для того, чтобы подчинить народ, замкнуть, так сказать, его вот в этом кольце, вот этого Макса, да, чтобы он был полностью контролируемым и абсолютно подчиненным. Такие действия власти, они вызывают ощущение несвободы и желание протеста. Но в нормальном государстве, где законы, во-первых, соответствуют божественным законам, а власть сама следует этим законам, которые она устанавливает, а не так, как в современном мире, что законы для слабых, а для сильных нет законов. Для элиты никаких законов, вот как мы видим, файлы Эпштейна опубликовали, и никто не сел. Ну или там мы видим, что у нас там в России, допустим, высокий начальник, у нем все украли, явно, что с его ведома и при его участии садят только исполнителей, руководство не садят. Все это, конечно, следствие того, что такой глубокой деградации общества, потому что отсутствуют всякие идеалы вообще о добре, о справедливости, о Боге. Отсутствует вера, чувство долга, доблести. Они уже осмеяны, так сказать, современной культурой. Но еще началось это там с Сервантеса и Дон Кихота. Так вот, Тихомиров пишет, что факт власти является совершенно неизбежно как прямое последствие психической природы человека. То есть имеется в виду, что он ищет вот этот идеал, вот эту правду, он желает этого порядка, и он хочет, чтобы был кто-то, была бы власть, которая осуществляла вот этот вот божественный порядок на земле, насколько это возможно. И вот даже Тихомиров, я бы привел прям целую цитату. «Человек, несомненно, ищет именно правды, как бы он ни был груб и не развит нравственно. В нем есть неистребимое сознание, как бы воспоминание своего происхождения от некоторой высшей правды, от которой он отделен чем-то, но которой стремится возвратиться. Ибо только в подчинении своему нравственному источнику он чувствует себя самим собой, свободным существом». Вот тут надо подчеркнуть, что ибо только в подчинении своему нравственному источнику, то есть вот этому истине и правде, человек чувствует себя свободным существом. И вот такой вот парадокс: в подчинении правде, только в рабстве Богу, можно сказать, он чувствует себя свободным существом.
Но для этого стоит заметить, что чтобы обрести такого рода подчинение, надо иметь саму жажду правды. И стремление именно к этой правде, истинной правде. А если у человека, ну, там, нет ни веры, ни стремления к правде, то он никогда этой правде себя подчинять не будет.
Но вот как раз и Тихомиров, и Победоносцев, и, в общем-то, и христианское учение говорит о том, что в нем все-таки есть в каждом человеке вот этот вот желание правды. Другое дело, что если в нем нет веры, если он ничему не верит, только себе, и судит других по себе, а сам он готов в любое время сделать все, что угодно, чтобы получить свою выгоду, да, у него представления о справедливости и правде очень сильно искажаются. У него, как у Ленина, становится, что правда то, что ему выгодно. Но, тем не менее, он, в общем-то, иногда делает и прямо понимает, что это неправда, но вот такой неверующий человек, он оправдывает это все равно. Для него это такая высшая правда, потому что я ворую, потому что все воруют, начиная там от Кремля и Белого дома. Вот это вот как раз закончу цитату Льва Тихомирова. Дальше он пишет, что когда человек чувствует себя самим собой, свободным существом, только когда он свободно подчиняется высшему нравственному источнику, дальше он пишет, это прекрасно раскрывается христианским учением о свободе, по которому мы становимся свободны, лишь становясь рабами Божьими. Это потому, что, подчиняясь источнику правды, человек подчиняется не чему-либо чуждому, а только наиболее высокой части своего собственного «я». То есть он подчиняется требованиям своего собственного духа. И, разумеется, вопрос возникает, а как же в государстве, как должно быть устроено государство, чтобы вот оно как раз выполняло эти функции, во-первых, было само подчинено этому высшему источнику правды, а во-вторых, чтобы оно могло силой защитить добро от зла и истину от лжи. И как раз вот здесь и возникает представление о монархии, потому что монархия как раз отличается, особенно самодержавная монархия, отличается тем, что как раз вся ее суть – это есть служение высшей правде, служение Богу. Все государство строится изначально, исходя из этого посыла. То есть единство веры монарха и народа – это основа самодержавия. Но тут два главных отличия есть. Сейчас надо сразу, может быть, об этом сказать, чем самодержавие отличается от абсолютизма западноевропейского. Потому что так самодержавие в Западной Европе и не возникло никогда. Абсолютизм подразумевает, что даже как вот пишут теоретики западного государственного устройства, они пишут, что сначала люди создают между собой общественный договор. Это в некоторой форме повторяет то, что пишет Тихомиров, что основа общества – кооперация чувств, желаний и представлений. Но Запад, он в первую очередь имеет в виду, это, конечно, выгоду экономическую, то есть выгоду общества, люди между собой составляют какой-то общественный договор, и так происходит такая кооперация на основе как раз вот правильного разделения выгоды. А потом они делегируют власть монарху, который должен осуществлять на практике вот этот договор. И тут огромная разница с самодержавием, потому что понятие самодержавия – власть дается монарху Богом. И он и несет ответственность и отчет только перед Богом, больше ни перед кем. И никакой общественный договор сам монарх создает. И у него в этом его задача, чтобы общество не как в абсолютизме исполнять вот этот вот общественный договор, то есть ему как бы делегируется власть народом, делегируется власть олигархии, по сути дела, или аристократии, еще пока она не разложилась. Причем власть такая абсолютная, да, что он может. То есть он уже не опирается на веру, на религию, он может сам изменять нравственные нормы. Вот там не предполагается никакой симфонии властей, церковь она как бы сама по себе, монарх сам по себе, а в самодержавии оно неразрывно. Монарх и народ, аристократия и церковь, они как бы объединены законом Божиим и заповедями Бога.
Ну да, в абсолютизме европейском там же дошло в конце концов, в процессе, можно сказать, уже религиозных войн до тезиса «чья власть, того и вера».
Да-да-да. Вот это очень сильно тоже повлияло на Петра I, потому что он, собственно, брал все с Запада. И не только технику, армию, но и государство, и религию, все принципы он, собственно, в основном делал по североевропейскому протестантизму, там, шведскому, там, скандинавскому. В этом отличие вот этого самодержавия. И как вот в чем особенность русского самодержавия? Ну, собственно, самодержавие было только в Византии и в России. Больше не знает история такого представления о самодержавии. Надо еще раз сказать, что в русском законодательстве и вообще в представлении о самодержавии монарх, он поставлен Богом, он имеет ответ только перед Богом, никто его судить не может, он судит всех, он полностью управляет всем, но единственное его, что ограничивает, в отличие от абсолютизма, он не может отклоняться от веры. Как раз то, что сделал Петр I. Он как бы из православия фактически начал черпать всю информацию и строить структуру, основанную на протестантских представлениях о государстве и вообще и даже о религии. Лев Тихомиров пишет, что России очень повезло в том смысле, что вот эти принципы самодержавия Византией вырабатывалось чуть ли не тысячу лет эти принципы. И Россия их взяла уже в готовом виде. И они наложились очень легко и удобно на, так сказать, инстинктивное представление славянских народов, потому что в России как бы власть была централизована, ей управляли князья, но они управляли не единолично, они как бы управляли роды, управляли князей. За счет этого там вот это возникала раздробленность, потому что каждый князь потом дробил свое княжество для каждого сына, между ними возникали непрерывные войны междоусобные. Кстати, то же самое было и на Западе.
Вообще стоит заметить, что стремление преодолеть эту раздробленность, оно достаточно рано уже себя проявляет, и в том числе в деятельности, например, такого князя, как благоверный Андрей Боголюбский, который был просто вынужден стремиться к осуществлению именно все-таки принципа единовластия, пытался даже выстраивать определенные системы, ну, для своего времени, можно сказать, наследование, управленческие, социальные под этот принцип. При том, что сам был весьма-весьма благочестив и воевать-то не очень любил, хотел, но был вынужден там и Киев захватывать, и разорять в том числе, чтобы показать, что такое настоящий там властный принцип и так далее. Ну, вызывал и недовольство многих, почему, собственно, и был злодейски убит в свое время.
Ну да, Андрей Боголюбский, он как раз, он даже писал там такие письма и проводил такую политику, что все удельные князья могут иметь свои права и править своими княжествами только при условии, что они лично сами подчиняются Андрею Боголюбскому, совершенно беспрекословно. Вот. И писал он даже, интересно, что те, кто не хотят ему подчиняться, они должны покинуть Русь и уехать в Смоленск. Почему-то он всех их отправлял в Смоленск, на Запад.
И делить там власть, как хотят между собой, да, что-то в таком духе, да.
Да, этот принцип уже начал работать, и, как пишет Лев Тихомиров, очень повлияло на ускоренное, так сказать, формирование вот этого принципа единоличной власти и централизованное единство государства – это как раз Орда. Потому что Орда, она там была власть централизована. Опять же, как пишут потом вот эти наши и западники XIX века считали, и современные западники считают, что мы получили вот это представление о самодержавии от Орды. Лев Тихомиров это полностью отрицает. Он говорит, что в Орде власть, вот этот принцип самодержавия, что была, что в основании государства вера, единство веры, там абсолютно такого нет. Там нет ни этого, ни того, что хан высший ставится богом. Там власть забирается по праву силы. И вот эта вот такая Орда, основанная на силе, на чистой такой звериной силе, и там не важна, там было много религий разрешено, там дело не в религии, дело в силе.
Ну и, кстати говоря, ведь ордынская власть, она почти никогда не притязала на полную узурпацию власти в Московском царстве, там, княжестве. Вот. Ну, на Руси, точнее, да, еще не сколько в Московском, сколько на Руси, прежде всего. Собственно говоря, одна из версий того, почему произошла Куликовская битва, Дмитрий Донской, князь, был вынужден собирать, можно сказать, по всей Руси войско, чтобы дать отпор Мамаю. Ну, вот одна из версий в том, что на самом деле Мамай, которому не удалась узурпация власти вот, в самой Орде, он не был чистокровным чингизидом, он шел на Русь, на Москву не с целью наказать за там, неуплату дани, там чего, а шел с целью воцариться именно на Руси в качестве уже князя, царя своего рода, что совершенно было таким немыслимым покушением на саму власть княжескую, на властный принцип, который хорошо осознавался на Руси, пусть еще в то время еще не вполне самодержавный в полной мере, но тем не менее. Почему это вот вызвало такой самый серьезный отпор со стороны русских людей? И ведь это подтверждается, версия, во многом тем, что спустя там несколько лет воцарившийся вполне законный хан в Орде Тахтамыши, он, в общем-то, пришел и Москву-то занял, наказал, можно сказать, вот, и вернул в данничество в полной мере на тот момент. И такого серьезного сопротивления, как Мамай, ему уже никто не оказывал, видимо, потому что он осознавался как вполне законный правитель Орды как таковой на тот момент.
В общем, Лев Тихомиров пишет, что вот это вот осознание, во-первых, созерцание, и вот кроме созерцания подчинение и выплата дани вот этой вот Орде, которая была вполне централизованным, огромным государством, оно быстро дало понять и в России, что Россия должна также объединиться на принципах вот этого самодержавия, но уже по-византийски. И как Лев Тихомиров пишет, что России в этом смысле повезло, потому что она получила уже этот принцип готовым. Там, 1000 лет трудилась там, над этим принципом Византия, а Россия получила его уже готовым вместе с религией, вместе с православием. И оно легко легло на вот эти представления о верховной власти в России, потому что там уже тоже, в общем-то, был принцип понятен, что вот эта власть князя, она абсолютна, она, в общем-то, дана от Бога, и в христианстве это особенно было как бы четко сделано. И он пишет, Лев Тихомиров, что мало того, что Россия взяла в Византии вот этот принцип самодержавия, она его взяла не таким, как он был несовершенным, а реальным в Византии, она его взяла как идеальный и уже воплощала в себе не византийский принцип, а уже вот и византийский идеальный, тот, которого не был достигнут в самой Византии. И как раз вот это вот и симфония властей, и особенно вот престолонаследие, принцип самодержавный, да, когда власть переходит исключительно к старшему сыну, в конце концов вырабатывается в России, хотя Петр I потом его нарушает, и это создает проблемы. И вот перестают, вот если раньше в России князья правили не лично вообще-то, а родами, то есть правил некий род, то Лев Тихомиров подробно описывает, как вот они переходят от правления родами к правлению единоличному. И тут огромный как раз шаг сделал как раз, да, Андрей Боголюбский, а потом уже Иван Грозный. Он даже в этой переписке с Курбским, о которой вы говорили, собственно, формулирует основные принципы самодержавия.
Ну вот, кстати говоря, да, вот Тихомиров уже отмечает, что вот эти вот исторические факторы на Руси, способствовавшие, в общем-то, формированию династического образа правления, они для, в общем, дальнейшего осуществления самодержавного принципа были благом, безусловным, таким, да, исторически сложившимся. Чего, кстати говоря, изначально вот не было в Византии, в Восточной Римской империи. Там, да, бывало, что утверждались ряд вполне просвещенных династий, и когда эти династии царствовали, правили достаточно длительное время, собственно говоря, для самой Византии это тоже бывало благом, проявлением такой стабильности и так далее. Но, в принципе, в полной мере такой вот непрерывный династический принцип Византии так и не утвердился. Часто бывали перевороты самые разные, к которым прибегали вообще представители самых разных там народностей, социальных слоев, там могли какие-то часто военачальники устраивать перевороты, узурпировать власть, причем не самые лучшие по нравственно-духовным качествам, и это, в общем, порождало целые эпохи нестабильности, и, в общем-то, на истории Византийской империи, его внутреннего состояния, а иногда и такой уязвимости со стороны внешних нашествий, это все сказывалось. То, что на протяжении почти 1000 лет в России столетиями правила династия Рюриковичей, которые, в общем-то, будучи, ну, пресекнувшись, вступила династия Романовых, всего-то, в общем-то, две династии-то и присутствовало, это, конечно, было для нашего государства и истории скорее благом, чем недостатком.
Это абсолютное благо. Можно сказать, высочайшее достижение вообще в государственном устройстве. Во всю историю, можно сказать, человечества. Но, может быть, у фараонов там еще что-то подобное наблюдалось. В общем, вот это вот понимание самодержавия и понимание, что как царь один, так и держава должна быть одна, да, сразу возникает идея империи, и в конце концов российская, так сказать, духовная и государственная мысль приходит вот к этой идее, что Россия – Третий Рим. И она очень органично вырастает, потому что, ну, во-первых, появляется понимание, для чего существует государство. Если на Западе понимание государства включает в себя исключительно, так сказать, понятие выгоды, что люди объединяются, чтобы победить слабых, там, грабить слабых, или хотя бы защититься от каких-то других врагов, да, и вместе добывать максимальное количество выгоды и максимально, так сказать, справедливо в этом смысле концентрируется вот эта идея. Хотя в католической церкви идея подчинить себе все христианские церкви, она как бы была всегда, потому что они были уверены, что они наследуют апостолам Петру и Павлу, и поэтому имеют вот это первенство. Но сама по себе, во-первых, этот филиоквип, ересь, уже заложенная в самом католичестве, она привела в том числе и к тому, что в Западной Европе так и не пришли к пониманию православного самодержавия, христианского самодержавия, а, собственно, ограничились вот этим вот, можно сказать так, экономическим протестантским абсолютизмом. И поэтому, когда пала Византия, и российское государство, российская элита увидела, что, собственно, никого нет, кроме России, которая сможет продолжать дело Византии. Нигде нет вот этого соединения самодержавия и православия. Тем более, когда нет такого сильного государства. И у них было понимание, для чего нужно государство. В этом-то и заключается смысл русской идеи, сформулированным четко уже вот старцем Филофеем, о том, что смысл существования государства, смысл существования России, смысл существования Третьего Рима – это сохранение православия, вот этой Божьей правды. И Божья правда не только как истинной церковной, но и как воплощенной в государственном устройстве, вот в этом самодержавном, сохранение этой правды до второго пришествия Христа. То есть это была русская идея, ощущение Третьего Рима, и в этом смысле Россия выполняла функцию удерживающего от прихода Антихриста, от вот этой реализации тайны беззакония во всемирном масштабе.
Ну, это все, безусловно, замечательно в духовном отношении. Это вот именно идея Третьего Рима, это сверхидея, можно сказать, сверхценная такая историосовская идея, которая прямо, ну, можно сказать, зиждется, вырастает на почве такого именно общенародного, в том числе общегосударственного целеполагания, действительно, идеи Святой Руси, которая, можно сказать, трансформируется или воспринимается в идеи Третьего Рима как такового. Но вот у нас остается уже не так много времени для сегодняшнего эфира, поэтому я предлагаю вот эту идею в том числе, а также события, связанные с великой русской такой драмой или даже трагедией, как раскол старообрядческий, а потом уже и деятельность Петра I, понятно, реформаторскую, перенести на следующий раз. Но предлагаю подумать над чем. А всегда ли вот эти вот такие великие идеи, они оказываются действительно вполне осуществимы, несмотря на всю их такую декларативность и, можно сказать, симпатии к ним, может быть, симпатию там всего народа, ну, что называется, в реальной истории. Ведь по большому счету, с момента, скажем так, как эта идея утвердилась на Руси, до начала 20-го столетия по историческим меркам, ну, там не тысячелетие ведь проходит, всего несколько столетий, и, я не знаю, не под тяжестью ли этой идеи в том числе рушится монархическая государственность самодержавная в России, на Руси, конечно, не только по этой причине, но, может быть, еще и по причине все-таки именно того, что не в состоянии, оказывается, эту идею-то осуществить. Ведь даже русский раскол одной из первопричин как раз-таки имеет приятие этой идеи. Потому что под эту идею требуется унификация церковного обряда со Вторым Римом, чтобы полностью Третий Рим соответствовал. Для этого начинается книжная справа, справление обрядов и к какому следствию это ведет, на самом деле, крайне драматичному и катастрофическому, ну, в том числе в таком историосовском смысле. То есть, получается, идея-то хороша, а те, кто должны ее воплощать уже, носители ее, они в состоянии ее действительно должным образом, ну, если так выразиться, переварить, должным образом с ответственностью христианской любви, а не формального взгляда на духовную жизнь, идейные и прочие вопросы, этой идеи вооружаться. Не получилось ли так, что, несмотря на то, что она прекрасно звучит, эта идея, еще не воспринятая по-настоящему, глубоко осознанно по-христиански, выступила таким разрушительным элементом в русской же истории, в том числе и по отношению к самому самодержавию в дальнейшем. Вот вопрос. Но я думаю, этот вопрос уже, да, уместно будет более серьезно пытаться обсуждать в следующем нашем сюжете. Можете или кратко как-то что-то ответить, или скорее подытожить наш сегодняшний сюжет в окончании сегодняшней же передачи.
Ну, вообще, на этот вопрос отвечает Лев Тихомиров. Мы потом давайте подробнее обсудим. Но кратко он объясняет это так, что, то есть, Россия взяла идеал вот самодержавия, но не смогла его воплотить в жизнь до конца. Она не довела его до совершенства, и главная причина – это постоянная неосознанность, неразработанность, вот такая вербальная эта идея, которая не отразилась в правильном устройстве государства, церкви, взаимодействия между ними. Я бы мог привести такую аналогию. Вот представьте себе, чтобы, например, в христианской церкви, вот у нас есть Евангелие, есть Библия, и есть символ веры, и нет христианского богословия. Не разработана вся наука, что и как делать. И вот примерно то же происходило в России. Россия действовала чувством вот этой справедливости, вот этой верой, и поэтому не было единого понимания, не было вот таких мыслителей, которые бы все это систематизировали. И проблема в том, что такие мыслители были на Западе, но они были подвержены уже вот этой ереси, сначала католицизма, потом протестантизма и абсолютизма. И в конце концов, во-первых, произошел раскол не потому, что была слишком высокая идея, а потому что, ну, может быть, она для староверов и была слишком высокой. Мы это отдельно можем судить, но именно вот этот раскол, он и дал возможность провести вот эти реформы Петру Первому. То есть ведь суть раскола в том, что как раз был вопрос, как пишет Лев Тихомиров, а что такое церковь, а как правильно-то, да? Ведь раскололись именно по этому принципу.
В том числе и вопрос, а что такое истинная власть в таком случае.
Да, и поэтому Петр Первый уже все брал у протестантов, заимствовал без всякой какой-то критики и сопротивления, потому что в России никто не знал, а как правильно. Я хотел бы обратить внимание, сколь высоко вообще вот это понятие самодержавия и вот этой Святой Руси, и вот этого вообще Российской империи. Чтобы она существовала, нужна какая вообще вера, какая культура, какая сила нравственности, да, которая была, вот она в наше время кажется, что это быть не может этого вообще, да, что нет людей, чтобы они верили там царю, чтобы сами верили, чтобы там не крали все, не продавали все, не лгали непрерывно. Ну, а был совсем другой принцип. Конечно, он не воплотился в совершенстве. И Россия даже и не смогла реализовать его до конца, потому что не было своей собственной, можно сказать, научной базы. Но не научной базы в смысле материализма, а вот богословской научной базы. И как должна быть устроена церковь, и как должна быть устроено государство. Вот это как раз почему... этого не произошло, мы в следующий раз обсудим, да, начиная с раскола Петра Первого.
Да, это в разговоре о том, что такое истинный монархический принцип, как следование правде Божией здесь на земле, обращение к этим нашим историческим реалиям, оно является необходимым, ну и, в общем-то, интереснейшими темами в том числе. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно, наши горизонты. Благодарим и тех, кто оказывает нам ту или иную помощь. Напоминаю, что файлы наших передач можно легко найти в интернете, в архивах радио «Благовещение», в том числе на отдельном сайте «Горизонты культуры РФ», где все передачи собраны уже в подкасте, в системе подкастов «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте Видео». В общем, пожалуйста, обращайтесь к этим сервисам и архивам, если вам необходимо, ну, найти то, что вы еще не слышали в наших уже 3,5 сотнях сюжетов, или, если что, хотите переслушать. Храни всех Господь!
Горизонт на радио «Благовещение». Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.